Появился князь, завитый, в белом галстуке, черном полинялом фраке и с Владимирской лентой дворянской медали в петлице. За ним вошла княгиня в шелковом платье шине старого покроя, и с той суровой заботливостью, под которую матери стараются скрыть свое волнение, оправила сзади дочь, то есть безо всякой нужды встряхнула складками ее платья. Четвероместный ямской рыдван, запряженный двумя мохнатыми клячами, подполз к крыльцу, скрипя колесами по сугробам неразметенного снега. И тщедушный лакей в неправдоподобной ливрее выскочил из передней и с некоторой отчаянностью доложил, что карета готова. Благословив на ночь оставшихся детей и облачившись в меховые одежды, князь и княгиня направились к крыльцу. Ирина в жиденьком коротеньком салопчике, уж как же ненавидела она этот салопчик, молча последовала за ними. Провожавший их Литвинов надеялся получить прощальный взгляд от Ирины, но она села в карету, не оборачивая головы. Около полуночи он прошелся под окнами собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили светлыми точками из-за красных занавесей, и по всей площади, заставленные экипажами, нахальным праздничным вызовом разносились звуки штраусовского вальса. На другой день, часу в первом, Литвинов отправился к Осининым. Он застал дома одного князя, который тотчас же ему объявил, что у Ирины болит голова, что она лежит в постели и не встанет до вечера, что, впрочем, такое расстройство немало не удивительно после первого бала. «C'est très naturel, vous savez, dans les jeunes filles». «Это, знаете ли, очень естественно в молодых девушках», — французский. Прибавил он по-французски, что несколько поразило Литвинова, который в то же мгновение заметил, что на князе был не шлафрок, как обыкновенно, а сюртук. «И при том», — продолжал Осинин, — «как ей было не занемочь после вчерашних происшествий». «Происшествий», — пробормотал Литвинов.
«Да-да, происшествий, происшествий. De vrais événements.
Вы не можете себе представить, Григорий Михайлович,
quel succès elle a eu.
Какой успех она имела, французский. Весь двор заметил ее. Князь Александр Федорович сказал, что ей место не здесь и что она напоминает ему графиню Деванширскую. Ну, вы знаете, ту известную. А старик граф Блазенкрамф объявил во всеуслышание, что Ирина «la reine du bal», «королева бала», французский, и пожелал ей представиться. Он и мне представился, то есть он мне сказал, что он меня помнит гусаром и спрашивал, где я теперь служу. Призабавный этот граф и такой «ratteur du beau sexe». Да что я, княгиня моя, и то и не давали покоя. Наталья Никитишна сама с ней заговаривала. «Чего больше?» Ирина танцевала «avec tous les meilleurs cavaliers» «со всеми лучшими кавалерами» французский. «Уж подводили мне их, подводили, я и счет потерял». «Поверите ли, так все и ходят толпами вокруг нас. В мазурке только ее и выбирали». Один иностранный дипломат, узнав, что она москвичка, сказал государю. «Сир», — сказал он, «Décidement, c'est Moscou qui est le centre de votre empire». «Государь, несомненно, Москва является центром вашей империи», — французский. А другой дипломат прибавил. «C'est une vraie révolution, sire». «Révélation или révolution?» Что-то в этом роде. «Это настоящая революция, сударь». «Открытие или революция?» — французский. «Да, да». Это я вам скажу, это было что-то необыкновенное. Ну, а сама Ирина Павловна? Спросил Литвинов, у которого во время княжеской речи похолодели ноги и руки. Веселилась? Казалось, довольна?
Конечно, веселилась. Еще бы ей не быть довольной.
А впрочем, вы знаете, ее сразу не разберешь. Все мне говорят вчера, как это удивительно.
«Jamais on ne dirait que mademoiselle votre fille est à son premier bal».
«Никогда не скажешь, что ваша дочь на первом своем балу», — французский. «Граф Рейзенбах, между прочим, да вы его, наверное, знаете».
Нет, я его вовсе не знаю и не знал никогда.
Двоюродный брат моей жены.
Не знаю я его.
Богач, камергер, в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит.
До сих пор он нами пренебрегал?
Да ведь я за этим не гонюсь. Je le meur facile, comme vous savez. У меня покладистый характер, как вы знаете, французский.
Ну так вот он. Подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа, не более, и говорит потом моей княгине. «Ma cousine, — говорит, — votre fille est une perle, c'est une perfection».
«Кузина, ваша дочь жемчужина, — это совершенство», — французский. «Все поздравляют меня с такой племянницей».
«Эх!»
А потом я гляжу, подошел он к важной особе и говорит, а сам все посматривает на Ирину. Ну, и особо посматривает.
«И так-таки Ирина Павловна целый день не покажется?» — опять спросил Литвинов.
«Да, у ней голова очень болит. Она велела вам кланяться и благодарить вас за ваш букет, qu'on a trouvé charmant, который нашли очаровательным, французский».
«Ей нужно отдохнуть. Княгиня моя поехала с визитами, да и я сам вот...»
Князь закашлялся и засеменил ногами, как бы затрудняясь, что еще прибавить. Литвинов взял шляпу, сказал, что не намерен мешать ему, и зайдет позже осведомиться о здоровье. И удалился. В нескольких шагах от Осининского дома он увидел остановившуюся перед полицейской будкой щегольскую двуместную карету. Ливрейный, тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал будочника из чухонцев, где здесь живет князь Павел Васильевич Осинин. Литвинов заглянул в карету. В ней сидел человек средних лет, геморроидальной комплексии, с сморщенным и надменным лицом, греческим носом и злыми губами, закутанный в соболью шубу. По всем признакам важный сановник.